Я говорил в прошлой моей беседе, что поворотным пунктом современной науки надо признать необходимость в космологии видеть прежде всего космогонию, то есть мир воспринимать как процесс, рост, становление и эволюцию. Я говорил, что это привело к тому, что наука необходимо поставила перед собой проблему начала и конца этого процесса, и что эта проблема по-своему сближает научную проблематику с религиозной. Вернемся теперь к этой теме немного подробнее. Ученые высчитывают в наши дни возраст Земли, что до неподвижной статической космологии Аристотеля, воспринятой позднее средневековой мыслью, не только представлялось бы бессмысленным, но было бы и настоящим кощунством. Мы знаем, что возраст самых древних минералов приближается к 3 миллиардам лет. Возраст Земли приблизительно 4 миллиарда лет. Также высчитывается возраст и Луны, которая, как известно, все время удаляется от Земли, и Солнца, и звезд. Мы знаем, что нормальные звезды представляют из себя сгущение газа. С 1938 года мы знаем, что энергия звезды происходит от мутации водорода в гелий, мутации, составляющей так называемый цикл беты. Так, например, наше Солнце на протяжении миллиарда лет превращает в гелий массу водорода, равную приблизительно 1/100 части всей ее массы. Солнце как бы съедает 800 миллионов тонн водорода в секунду. С другой стороны, мы знаем, что водород составляет около 50% всей массы Солнца. Таким образом, становится возможным высчитать сроки полного использования Солнцем своего водорода. Когда весь водород превратится в гелий, звезда гаснет. Звезды гаснут с разной скоростью. Пока одни угасают, другие создаются из космических газов. Большинство звезд нашей галаксии возникло приблизительно 3 или 4 миллиарда лет тому назад. Пропорция кислорода и гелия позволяет нам высчитать возраст звезды. И, наконец, мы знаем теперь, что наша галаксия распространяется на приблизительно 100 тысяч световых лет и состоит, по крайней мере, из 100 миллиардов звезд. До 1923-24 года можно было еще спрашивать себя, не ограничивается ли Вселенная нашей галаксией. Но в 23-24 годах открыты были другие галаксии. Так что теперь мир воспринимается скорее как своего рода газ, состоящий из галаксий, которых насчитывается несколько миллиардов. Мы знаем, кроме того, что сама материя имеет историю, генезис, эволюцию. Элементы, иные, чем водород, возникают в результате термоядерных реакций внутри самих звезд. Первичное облако газа, из которого рождаются галаксии, не содержит в себе тяжелых тел, которые возникают уже внутри звезд. Таким образом, железо или кальций, находимые в спектре очень многих звезд, суть явления довольно позднего времени. Таким образом, даже так называемая периодическая система должна читаться как бы исторически по отношению к времени, к росту и генезису. Сложная материя молекулярного порядка есть явление еще более позднее. Та организация материи, что предшествует возникновению жизни, насчитывает, по всей вероятности, около 3 миллиардов лет. Можно сделать первый вывод. Материя имеет свой возраст. Еще столько 100 лет тому назад такое утверждение прозвучало бы как абсурд. Но после открытия радиоактивности, то есть спонтанного распада неустойчивых атомов, утверждение это стало научной самоочевидностью. Каждый атом имеет свой период, то есть время, необходимое для сокращение его количества наполовину, как, например, ураний, который имеет период в 4,5 миллиарда лет. Так возможно узнавать возраст тех или иных атомов. Все это приводит к вопросу. Когда в наши дни ученые говорят о вечности материи, что конкретно они имеют в виду? О какой материи они говорят? Ясно, что говорят они не о живой материи, сложном явлении, которое, как всем известно, сравнительно недавнего происхождения, но и так называемые тяжелые ядра тоже не так уж стары. Следовательно, нужно восходить к атому водорода и еще выше. Но чем дальше мы восходим, тем очевиднее перед нами упрощение материи. Что же получится, если это восхождение мыслить бесконечным, как того хотят философы, настаивающие на вечности материи? Вот проблемы, вот вопросы, с научной необходимостью возникающие сегодня перед сознанием ученых. Эти ученые еще не дали на них одинакового ответа. И в настоящее время насчитывается несколько типов или моделей построения Вселенной, предлагаемых наукой. Назовем, во-первых, теорию Вселенной, предложенную астрономом Парижской обсерватории Поль Кудером в 1950 году в книге, озаглавленной «Экспансия Вселенной». По этой теории Вселенная имеет начало во времени и ограничена одновременно и временем, и пространством. На основании очень сложных математических и физических расчетов ученые приходят к выводу, что Вселенная несколько миллиардов лет тому назад заключалась в сравнительно ограниченной газовой массе, которая начала свое расширение или экспансию. Таким образом, можно предположить математически некую нулевую точку времени, его математическое начало. Сам я, пишет профессор Кудер, не придаю этой теории никакого метафизического значения и не делаю ее однозначной с теорией творения мира. Эта теория прежде всего научная и рациональная, и тем хуже для тех, которые осуждают ее априори во имя какого-то правоверного материализма, а также и для тех, кто сделает из нее трамплин для прыжка в богословие. Вот слова, вот точка зрения подлинного ученого. И мы тоже не будем из этой научной теории начала мира или начала Вселенной делать никакого трамплина для прыжка в религию. Важно, однако, то, что понятие начала материи, начала мира, казавшееся еще сравнительно совсем недавно научным абсурдом, перестает быть таковым и, по мнению очень серьезных ученых, становится необходимым для понимания Вселенной и самой материи. Но эта теория не единственная, и прежде чем мы займемся ее смыслом и выводами из нее, мы должны, честности ради, посмотреть, что думают о космогонии другие ученые. Этим мы и займемся в следующей нашей беседе.